еще раз приветствую всех, которые пришли, и наших слушателей. Господь благословит слово его, когда мы будем его сегодня читать. Мы рассматриваем из Священного Писания отрывки, которые и люди, через которые Господь говорил, или люди, которым Бог говорил из Старого Завета. Но сегодня мы перескочим в Новый Завет. Сегодня и в следующий раз, если Господь даст, посмотрим на реакцию двоих людей, когда они встретились с реальностью Рождества Иисуса Христа. Я читаю из второй главы Евангелия от Матфея. Сегодня отрывочно будем читать часть этой главы. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском. Ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. 9 стих. Они, то есть волхвы, выслушавши царя, пошли за звездой. 12 стих. «И получивший во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». 16 стих. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матери его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Знаю, если мы когда-нибудь рассматривали этого царя, Ирод. Исторически его называют Ирод Великий, потому что царствовали многие ироды. Когда мы читаем Священное Писание, Новый Завет, мы встречаем несколько раз разных иродов. Они были разные. Этот называется Ирод Великий. Он господствовал, или он был царем над Палестиной в то время, когда Иисус родился. Все ироды, о которых мы читаем в Священном Писании, они были весьма грешные люди, они были жестокие. Их жизнь наполнена была и изливалась или переливалась всякой нечестью и злодейством. И по историческим данным, этот царь Ирод, от которого мы сегодня читаем, был самый жестокий из всех их. Прошлое воскресенье мы говорили за двоих братьев: Исав и Яков. Еще до рождения их, еще в утробе матери их, Ревеки, они соревновались. И она пришла в присутствие Господа, и Господь открыл ей пророческим словом. Господь говорил ей, что это будут два народа. Ирод, о котором мы сегодня читаем, это он произошел от Исава, это потомство Исава. Младенец, о котором мы сегодня читали, Иисус Христос, это было то обещанное семя, которое через благословение Исаака пришло на Иакова и потом Это был род, которого потом родился Иисус Христос. Так что это вражда. И факт, что Ирод сейчас старается убить Иисуса Христа, новорожденного младенца, царя, эта вражда началась еще за несколько тысяч лет до этого. Когда родились эти два брата, их вражда, их соревнование, которое началось в утробе матери своей, оно не остановилось, а оно продолжалось и всю свою жизнь, когда они росли, они, каждый старался своими путями завоевать и получить от своего отца Исаака отцовское благословение, которое мы в прошлый раз говорили, оно имело несколько сфер, оно имело материальное наследие, которое, конечно, все дети хотят получить от родителей своих, но самое главное, они хотели получить то благословение, которое они знали, и они были наставлены в этом еще от дней Адамова и Евы, когда Бог обещал Еве в саду после грехопадения, что через твое семя произойдет и придет тот, который поразит голову сатаны. Они знали эту историю, они знали это учение. Каждое поколение, оно передавалось, еще священного писания не было. Но родители были ответственны, как и в наше время, наставлять и учить, и воспитывать своих детей, чтобы они знали Писание и знали обетование и обещание Господне, которое Господь верно выполняет и исполняет в свое время. Когда пришло время, в Галатам мы читаем, Иисус Христос родился. С временем, когда они выросли, ихнее потомство, ихние дети, народы, которые произошли от Исава и от Иакова, они до нашего времени воюют друг с другом. И вот мы видим эту картину, мы видим эту сцену. Едом – это та страна, это потомство Исава, а Израиль – это было потомство Иакова. Ирод произошел от Исава, Едом. Наследник он был или произошел от Исава. И в течение своей длинной истории Израиль много раз, мы читаем Старый Завет, отступал от Господа и начинал поклоняться идолам. И часто в идолопоклонство вводил Израиль ихние враги, включая те, которые произошли от брата его, Исава. Это приводило на Израиль гнев Божий, суд Божий. Много раз мы читаем в истории израильской, когда они отворачивались от Господа, поклонялись идолам, впадали в неморальную жизнь, то Господь их наказывал, они становились рабами много раз филистимлян. Вся книга Судей мы читаем повторно, раз после раза, они согрешат, Господь предавал их в руки, в рабство, или они рабами становились, служили филистимлян. Когда они приходили к Господу, возвращались к Господу, то Господь в милости своей прощал им их грехи, когда они каялись. Книга Второзакония кончается, Господь дал им обещание, если будете следовать за мною, я вас буду благословлять. А если вы будете отворачиваться от меня, я буду наказывать вас. И вся история Израиля, книги Судей Израилевых, вся история, четыре книги Царств, книги Паралипоменон, весь Старый Завет, все пророки повторно призывали Израиль к покаянию. Это было слово Господне, которым Господь говорил своему народу. После того мы знаем, что Бог не только наказывал их, но Господь позволял другим странам, другим империям оккупировать их землю. Ту землю, которую Бог обещал Аврааму, я это дам тебе и твоему наследию. Бог потом допускал, чтобы эта страна завоевала, попадала в руки других стран или империй. Мы видим, Ассирия уничтожила северная часть Израиля, и 10 племен взяло в рабство. Потом мы видим царь Навуходоносор, он завоевал Вавилон, завоевал Израиль. Это когда мы читаем книги Даниила, другие пророки, мы читаем истории Израиля. После этого мы знаем, Персия завладела миром, Греция завладела Иерусалимами и всей Палестиной. И во время Иисуса Христа, конечно, мы видим, что Палестина была в руках римлян. Народ израильский был гордый народ, они любили свою страну, и часто были восстания против тех, которые оккупировали их землю. Все эти государства, которые оккупировали Израиль, они жестоко относились к Израилю и к любому восстанию. Так как и в наши времена, если есть какие-нибудь восстания в странах, то жестоко поступает с теми людьми, которые устраивают бунты или революции. Даже во время Иисуса Христа, мы знаем, были те люди, которые хотели отвоевать или завоевать и переворот сделать, чтобы освободить Израиль от оккупации Римской империи. И кесари очень сразу они увидели характеристику этого народа. И они видели, что они не смогут справиться с этим народом, с этими восстаниями постоянными. И они решили, и они отдали во владение для руководства регионным царям. Еще за несколько сот лет до Иисуса Христа. И вот Ирод был один из тех царей, которым Рим ему уполномочил и удостоверие дал, и власть, и авторитет, и силу быть царем над Палестиной. Когда этот Ирод умер, его царство разделилось, его три сыновья владели районами Израиля. В Новом Завете, потом в Деяния апостолов мы читаем, ихние сыновья преследовали и церковь, и апостолов. Но вот этот Ирод, он был самый жестокий из всех. И он, если можно так выразиться, он выкарабкался, и он вышел на сцену, и он завоевал авторитет от Рима быть царем над Израилем. И он тоже, точно так, как Рим, он имел власть от Рима, он имел свою армию, которая повиновалась ему, и любые его повеления они выполняли. Его армия была одна из самых жестоких армий, которая существовала в то время. Истории много есть, особенно Иосиф писал, если вы слышали, был такой историк в то время. И он пишет, что десятки тысяч евреев были убиты, уничтожены в течение почти 40 лет, когда царствовал этот Ирод, 37 лет приблизительно. Никто не был безопасен от этого жестокого изверга, если можно его так назвать. Он ни на меньшей не отступал или на уровне не был, чем Нира или Гитлер или другие диктаторы, которые в наше современное время мы имеем. Он убил брата его жены. Он убил свою жену. Он за неделю до своей смерти, чтобы другой не сидел на его престоле, убил своего сына. От его руки лилась кровь в течение всего его царствования. Это было, как сказать, происхождение, это был характер этого жестокого, страшного царя. Иисус родился, первый стих мы читаем, во дни царя Ирода, в этот период времени, когда кровь израильская текла постоянно, и люди умирали. Посмотрим немножко на царство этого Ирода. Он не только хотел иметь силу, авторитет и господствовать над людьми, но он имел особенную любовь к строительству. Он любил большие здания строить, он любил проекты иметь. Есть люди, которые думают, что они могут построить что-нибудь, и там, когда будет их имя упомянуто, то люди будут потом помнить их. Многие люди в государстве, президенты, политиканты, сенаторы, наши улицы, данные ими, имена ихними. Они любят оставлять что-то в память свою. Ирод был такой же самый человек. Он знал, что он мог завлечь сердца этого народа, если он что-то доброе сделает для них. Помните, пришли к Господу один раз и умоляли Господа, чтобы он обратил внимание на сотника, который построил им синагогу. Дайте людям что-нибудь, и они не будут смотреть на вашу жестокость, они будут только хотеть принимать то, что вы им даете, маленькую крошку какой-нибудь добра. Ирод отстроил много старых иудейских городов, которые были в то время в развалинах. Ирод для себя построил много красивых замков, где он жил. Он имел и зимние, и летние места, где он жил. Он построил много красивых зданий, храмов в честь римских богов, идолов, которым поклонялся весь мир. И он хотел заставить израильский народ тоже поклоняться некоторым этим богам. Он строил крепости. Знаменитая крепость Масада, если вы читали историю, когда последнее восстание было в 70-м году Израилем, евреями против Рима, когда генерал римский Тит пришел и уничтожил Иерусалим и храм, и в плен взял, более миллион евреев распяты были около Иерусалима. Представляете, ужас какой это был. Иосиф, историк, пишет, что в те дни не было зеленого дерева или живого дерева, которое росло, потому что римляне срубили все деревья, делать с них кресты, чтобы распинать людей во время этого восстания. И там последняя битва была в крепости Масады. И последние, которые там, последний вечер, когда уже их должны были завтра утром римляне оккупировать, они все окончили свою жизнь самоубийством, нежели попасть в Рим, в рабство к Риму. Вот это вот Ирод построил. Когда апостола Павла хотели убить, помните, римский сотник, он взял его и он хранил его. Называлась крепость Антония, мы читаем, где они апостолов это построил Ирод. Знаменитый город Кесария был самый красивый, самый новый город в Палестине в то время, возле океана, на берегу. Кесария это Ирод построил в честь Кесаря. Там мрамором были вымощены улицы, до сих пор мы находим, есть раскопки, которые есть. Этот царь, он все ресурсы тратил, чтобы что-то красивое построить, чтобы о нем осталась какая-то память. И большинство ресурсов, чтобы строить это все, приходило через налоги, которые они налагали на людей. Так что, с одной стороны, Израиль, он ненавидел этого человека. Готовы были его уничтожить и убить, и переворот сделать, революцию в любой момент. Но Ирод решил еще одну постройку сделать. Если вы помните, когда Вавилон уничтожил Иерусалим в дни Старого Завета, Даниил и его друзья были взяты в Вавилон пленниками. Навуходоносор уничтожил Иерусалим и храм Господень. Потом, спустя 70 лет, когда вернулся народ израильский, они отстроили храм. Но этот храм далеко-далеко не доходил до красоты и по размеру до того храма, который построил Соломон. Я читал на этой неделе исторические данные, насколько метров меньше сам храм был в те дни, когда отстроен он был, по сравнению с храмом Соломона. И все чертежи нашел Ирод, и он решил отстроить и перестроить храм для евреев к той, тому уровню и к той славе, которой он был в дни Соломона. Это взяло несколько лет, но в течение всего царствования Ирода 37 лет эта стройка продолжалась. Ирод умер, этот Ирод, мы только что тут прочитали в 19 стихе, что когда он умер, Он умер всего лишь несколько лет после рождения Иисуса Христа, но его сыновья продолжали это строительство, и даже в дни Иисуса Христа ему задавали вопрос, вспомните, как долго, сколько лет строился этот храм, отстраивался, ремонтировался. Так что это все вкладывалось туда с намерением, чтобы захватить или подкупить сердца народа. И вы помните, насколько народ израильский во время Иисуса Христа любил храм и здания, которые окружали храм. Даже Иисус Христос перед своей смертью ученики его привели и показывает ему камни, написано, с которых построен был храм. Эти камни было 2000 рабов, которые выкапывали их, вырезали их. Сегодня в наше время в Израиле, кто был, стоит стена. Это стена плачущая, это там, где выкапывали эти камни, вырезали, и там получилась сейчас долина, а храм стоит на вершине горы в Иерусалиме. Это Ирод делал. И люди любили это. Господь, конечно, посмотрев на это все, ответил своим ученикам, что не останется здесь ни одного камня, который не будет переворот. И так случилось, Тит, когда пришел, абсолютно все нарушилось. Но народ израильский любил этот храм. Но, к сожалению, они любили физический храм. Камни они любили, красоту они любили, золото, которым оно было обложено, они любили. Оно было действительно красиво сделано и построено. Но то, что должны были они любить, то, что храм предлагал им и представлял им, его они не любили. И они были готовы его отвергнуть и принять не Иисуса Христа, а принять Ирода, потому что он построил им такой храм. Итак, в царстве Ирода мы встречаем и видим, что еврейский народ ненавидел его. Но ради того, что Ирод построил им храм, они готовы были терпеть его и отвергнуть Мессию, который родился в этой главе, мы читаем. Хотя евреи знали из Писания, что придет Мессия, хотя они знали, уже время подходит, что должен прийти Мессия, хотя они знали Писание, книжники, фарисеи знали, где родится Мессия, каково будет его имя, характер его, что он будет спаситель, что он может принести мир на землю. Они это все знали. Но они не могли согласиться с тем, что это будет духовный Мессия, спаситель, который грядет спасти их. Они ожидали Мессию политического, который придет и освободит их от Рима и от Ирода. Ирод, конечно, он с презрением относился к этому народу. Интересно смотреть на историю, как люди иногда принимают тех людей, которые гонят их ради кусок хлеба, а те люди, которые гонят их и уничтожают их, и убивают их, с презрением относятся к ним. Ирод знал из Писания очень мало, но он знал вторую заповедь. Он знал, что там написано: не делайте кумиров, не делайте изображения. Когда Ирод построил этот храм и отстроил его, в главные ворота, которые входили на площадь, на гору, где был храм, он повешал изображение римского орла. Всего лишь несколько сот лет тому назад, когда греки, они завоевали Иерусалим, помните, вошел туда генерал, и он в святое святых вошел, построил там жертвенник греческому богу Зус, и там в жертвоприношение принес свинью. Когда восстание произошло ради этого, и когда очистился храм, 7 дней масло горело, с этого произошел сегодняшний, теперешний праздник, который евреи до сих пор празднуют, праздник Ханука, праздник света. Но Ирод, он знал, как среагирует народ, если он повешает там этого орла. И независимо на это, зная немножко из Писания, зная, что этот народ может его убрать за это и революцию устроить, он все-таки с презрением это сделал. Вместо того, чтобы еврейский народ восстал против него, они его все-таки приняли. А Мессия, который пришел, они его отвергли и решили распять его. И венец ему на голову не славный дать, царский венец, а венец тернии. И распяли его на Христе. В это время, когда мы читаем, когда родился Иисус Христос, между первой страницей и первой главой и первым стихом Нового Завета, и между этим моментом и окончанием Старого Завета, последний стих пророка Малахии, произошло сколько столетий? 400 лет. Много лет, правда? И в течение этих 400 лет Бог молчал, и Бог не говорил своим народом, Израилем. Была тишина. Народ жил для себя. Народ мало обращал внимания на духовную часть храма, на то, что представлял от себя храм, что это место, где Бог сказал, тут в святом месте я буду встречаться с вами, и тут я буду говорить с вами. Я назвал нашу серию «Бог говорит». Бог перестал говорить своему народу. Все, что надо было им сказать до сих пор, Бог уже им сказал через пророков, они знали. Но теперь пришло время. Теперь пришло время, когда Бог будет авторитетно, окончательно, последний раз говорить своему народу. Как Бог говорит? Апостол Павел пишет послание к евреям, первые стихи. Бог многократно, многообразно говорил прежде отцам через пророков, но в последние дни сии Он заговорил нам в Сыне Своем Иисуса Христа, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Евангелие от Иоанна, ученик Иисуса Христа, описывает пришествие Иисуса Христа. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. И в Нем, то есть в Иисусе Христе, была жизнь, и жизнь была свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, его имя Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет этот истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире он был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Он пришел к своим, и свои его не приняли, но тем, которые приняли его, верующим во имя его, он дал власть быть чадами Божьими. Бог спустя 400 лет говорит своему народу. Те обещания, которые Бог обещал Аврааму, Исааку, Иакову, Давиду, они произошли, когда родился Иисус. Иисус был тот свет, которого Бог послал. Куда Бог послал своего Сына Единородного, возлюбленного? Он послал его в темное, жестокое царство Ирода. И тот, который произошел от Исава, встречает рождение того обещанного, благословенного, который родился и хочет его уничтожить и убить его. Иисус Христос пришел от славы и от красоты, и от святости, и безгрешности неба и спустился в грешное самое царство на земле тьмы Ирода. И эти два потомка встречаются. И мы видим, что Ирод должен делать решение. Должен сделать вывод. Он слышит и он понимает, что родился царь, который более и более великий, чем он. И у него выбор, он должен или поклониться и покориться этому царю, или он должен его уничтожить. И он делает страшное решение. Возвратиться на прошлое воскресенье, когда мы говорили за Исава, когда он зашел к своему отцу Исааку и принес ему дичь, которую он наловил и охотился и приготовил. И когда он знал, что его брат опередил его, какое решение сделал Исав? Как только умрет мой отец, я убью брата моего. Прошло несколько тысяч лет. И что говорит Ирод? Я убью его. Потомство. Есть ли влияние от нас на следующее поколение? Есть. Иногда не только на одно или два поколения, на десятки и сотни и тысячи лет. Ответственность лежит на нас, нашими детьми. Но мы сегодня говорим за Ирода. И за его страшное решение. Мы читали в этих текстах, приходят к нему волхвы. Между прочим, на всех картинках, которые мы видим рождественские, сколько приходит волхвов? Три. В Слове Господнем не написано, сколько пришли. Но я думаю, если бы пришли бы только всего лишь в Иерусалим три волхва с востока, на них никто не обратил бы внимания, кто бы они ни были. Это была, очевидно, довольно большая группа разумных людей, которые знали Писание, которые Господь через звезду заговорил им, и они пришли. Весь Иерусалим встревожился, начиная с дома Ирода. Встревожился. Что это обозначает? Если бы пришли три волхва, я думаю, Ирод бы их тоже убил бы и уничтожил. Какой царь вы пришли поклониться какому царю? Ну, их была, наверное, довольно большая группа. Может быть, 100, может быть, сотни, может быть, больше. Они собрались с востока, а восток был довольно населенный район. Населенный. И они пришли, и они спрашивают. Мы сегодня не за волхвов говорим, за Ирода. Ирод, написано, что он у них спрашивал. Интересно, я посмотрел это слово на греческом языке, оно имеет значение, и по-английски оно переведено, что Ирод требовал у них узнать, где родился этот младенец. Требовал. Характер Ирода, он не был мягкий, он был такой жестокий, он был готов их тоже казнить, если они не сказали бы ему, где родился младенец. Скажи мне, скажите мне. И, конечно, мы знаем, что, несмотря на то, что Ирод, он не верил Писанию, не признавал Писание, но он принимает ответ из Писания, который ему книжники и фарисеи говорят. К сожалению, ни книжники, ни фарисеи, ни Ирод не хотят присоединиться к волхвам, чтобы пойти и поклониться ребенку, который родился. Конечно, в других местах мы читаем, они когда пришли, они уже не пришли пещеру, они пришли куда? Пришли в дом. Уже прошло, может быть, год времени, может больше. Почему Ирод хочет уничтожить всех младенцев ниже 2 лет? Потому что он у них тщательно разузнал, когда появилась звезда. А с Персии или с Вавилона, если они верблюдами шли или пешком шли, не было ни самолетов, ни поездов, ни автомобилей в то время. Возможно, они полгода шли, пока они все собрались, сговорились, пойдем, посмотрим ребенка. Так что уже из пещеры перешел Иосиф жить в дом, потому что ребенок еще маленький, И, возможно, они, пока ребенок был маленький, не могли возвратиться в Назарет. Но это все было по Писанию. Господь ведет все, и все в руках суверенных Господних. Ирод делает страшное решение. Он не хотел пойти поклониться младенцу, а он хотел. Здесь написано у нас в русском тексте «избить». Это жестокое, страшное слово, которое говорит о том, что он хотел уничтожить или убить младенца Иисуса Христа. По-английски просто написано, он хотел его убить. Но, возможно, в своей жестокости он хотел биением уничтожить этих детей. Может быть, не мечом, а может быть, палками избивать этих детей. Настолько, насколько он был жестокий человек и сколько он крови пролил, такие люди, они не делают смерть легкой, они делают ее страшной для тех, которых они уничтожают. Мы не знаем полного значения этого слова, потому что мы читаем перевод с оригинального, и мы не знаем, что действительно Матфей отписывал, когда он писал это слово. Но слово «избить кого-то до смерти» – это страшная судьба. И хотя Иисус Христос в этот момент, Отец Его Небесный, спас, но в течение спустя 33 лет Он был избит, и Он был казнен, и Он был ранен, и Он был убит. И вместо того, чтобы принять Его как царя свинцом, они, конечно, решили распять Его. И Ирод сделал то же самое решение, страшное. Когда мы встречаемся с Словом Господним, и когда мы отвергаем Слово Господне, то попадаем мы в руки Господни на самые страшные последствия. С неба пришел Сын Божий. Это был как от самого суверенного Создателя Вселенной. Ироду Бог единственный живой прислал вызов. Поклонись моему сыну, или при твоей смерти ты попадешь туда, куда только я, владыка, могу тебя послать и наказать тебя. Большинство людей в наше время не желает слышать за Иисуса Христа. И Ирод не хотел слышать за Иисуса Христа, потому что это заставляло его и заставляет людей в наше время, может быть, даже среди нас сегодня кто-то есть, который знание об Иисусе Христе и благая весть об Иисусе Христе заставляет человека сделать выбор. Покориться воле Божией, призванию Иисуса Христа, следовать в послушании за Ним или распять Его. Это тот вопрос, и это то решение, которое Пилат не желал сделать. Он умывает свои руки и говорит, что мне сделать с этим невинным человеком? Если он невинный, то ты обязан его, как царь, или как губернатор, или как майор в то время, освободить. Посмотрите, сколько множество людей не желают встретиться с тем Господом, который может освободить их от их греховной жизни. Попытки Ирода уничтожить младенца, он не смог, потому что это не было в его власти. Бог Отец прислал сына не для того, чтобы Ирод его уничтожил, но чтобы он умер на кресте ради нас. Младенец родился нам, мы только что пели о нем. Весть об Иисусе, скажи мне, как он страдал за нас. Ирод, Пилат, множество еврейского народа, книжники, фарисеи в течение всей истории церкви в наше время. Мы живем, и нас окружает тысячи и сотни тысяч людей, которые говорят и понимают наш язык и закрывают свои уши и не желают этого выбора, который Бог предлагает им. Младенец, который родился. Когда люди отвергают Бога, когда Ирод отверг младенца. Это решение было записано у Бога в его книге. И когда-то у Белого престола, когда Бог воскресит после тысячелетнего своего царства Иисуса Христа на земле, когда будет последний суд, и все неспасенные явятся перед Господом, и Ирод там явится, и Пилат там явится, и многие сегодня, может быть, которые слышали здесь, в нашей церкви, Слово Господне явится там, может быть, если они не познают Господа, то Бог откроет эту книгу, и там будет написано, что они сделали решение, они отвергли благую весть, которая предлагалась им, и спасение, которое Иисус Христос пришел на землю, родился, жил безгрешной жизни и взял наши грехи на себя, на крест. Бог возложил на него. Это решение придет потом, и в результате будет наказание. Озеро огненное на веки вечные. И последнее, я хочу обратить коротко внимание на страшную смерть Ирода. Иногда Господь допускает, чтобы жестокие люди просто умирали. Но некоторых людей Господь не дает им легкую смерть. Может быть, кто читал историю и биографию Сталина, говорят, что он страшно умирал в страшных муках, в страшных болях. Ирод тоже страшно умер, хотя в Священном Писании это не написано. Его сыновья и родственники имели тоже страшную смерть, потом, когда мы читаем Деяния апостолов. Этот Ирод, когда он убил свою жену, которая, говорят, была очень весьма красивая, и память его, и совесть его мучила много раз. И он связался с одной блудницей. И от нее заразился страшной болезнью. Эта болезнь его, потом он от нее умер. Он в страшных муках умирал. Никто, даже его солдаты, не могли близко к нему подходить, потому что он такой страшный, у него была смерть. Это описывает Иосиф в своих исторических писаниях. Не только он умер страшной смертью физической. Но результат его отвержения Иисуса Христа, младенца, который родился здесь, мы читали сегодня, он предстал перед Господом после смерти своей. И на основании Священного Писания мы знаем, что он будет осужден и ввержен в озеро огненное на вечное мучение. Слово Господне называет это вторая смерть. Духовная смерть. Возврата оттуда уже нету. Решение надо делать сейчас, когда мы стоим на дороге, имеем выбор, слышим Слово Господне. Ирод думал, что он имеет суверенную власть над собою и над своей судьбою. А Бог ему сказал, и Бог нам через Слово Свое сегодня говорит, за призыв Иисуса Христа. И что смерть, когда смерть приходит человеку, она оканчивает нашу контроль над нашей жизнью. И тогда уже в момент смерти, тогда суверенный Создатель наш, Бог на небе, тогда Он имеет власть и контроль над нашей будущностью. И все те люди, которые отвергают Иисуса Христа, судьба ихняя озеро огненное. Ирод встретил своего Создателя, он встретил суд, он встретил ад, вечное мучение. Сегодня мы призываем людей. И часто мы даже поем такой гимн, есть ли место Иисусу? Мы спрашиваем людей часто, что вы сделаете с Иисусом? Но более важный вопрос, пускай каждый ответит сегодня, знаете ли вы, что Бог сделает с вами? Если вы не примите Его дар, Сына Иисуса Христа, который Он послал, о котором мы сейчас празднуем в наше время. Пускай Бог благословит Слово Его. В следующий раз мы посмотрим на другого, совсем другого характера человека и его реакции Иисусу Христу. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, и в страшных примерах и Слова Твоего мы видим и получаем наставления от Тебя, чтобы мы знали, как нам жить правильно и не делать те грешные ошибки, избрания, которые делает сегодняшнем примере Ирода. И мы сейчас встретились, чтобы праздновать дар Твой, Иисуса Христа, который пришел и родился, который потом страдал за нас. Мы славим Тебя и благодарим Тебя за дар Иисуса Христа. Пускай наше служение в этот день, наше песнопение, наши дары, которые мы будем приносить в славу Твою и Слово Твое, которое мы еще будем читать, пускай оно пойдет в сердца наши и принесет много плода для славы Твоей. Это мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.